Милана Усманова. Дарю счастье на 100 миллионов. Глава 1. В плацкарте навстречу счастью. За окном вагона проплыла надпись «Санкт-Петербург», и я почувствовала, как сердце пропустило удар, но не от страха, а от той звенящей, почти болезненной радости, которая бывает только в 22 года, когда вся жизнь умещается в один чемодан, а будущее кажется таким безгранично чудесным, что от него перехватывает дыхание. 18 часов в плацкарте. Храпящий сосед сверху, запах вареных яиц, бесконечные поля за окном, постепенно сменившиеся перелесками, потом пригородами, затем серыми коробками многоэтажек. Я почти не спала. Лежала на своей полке, смотрела в потолок с пятном, похожим на карту Африки, и представляла, как все будет. Ресторан. Мой собственный ресторан. Пусть маленький, пусть на 10 столиков, но мой. С меню, которое я сама придумаю. С блюдами, которые будут рассказывать истории. С гостями, которые станут возвращаться снова и снова, потому что нигде больше так не готовят. Наивно? Может быть. Но в 22 года наивность – это не недостаток, это топливо. Я спрыгнула на перрон московского вокзала, неловко подхватив сумку с торчащим из нее черенком бабушкиной чугунной сковороды. Сковорода была тяжелой, нелепой, совершенно непрактичной. Но блины бабушки Раи, а после и мои, всегда получались на ней волшебно-кружевными, тонкими-тонкими, просто неповторимыми. А если верить бабулечке, то тот, кто умеет печь кружевные блины, нигде и никогда не пропадет. Бабушке не стало 3 года назад. Инсульт. Она ушла быстро и без мучений, так сказали врачи. И вроде бы это должно было меня утешить. Но нет. Сковорода осталась. И рецепт тех самых блинов, написанный ее рукой на пожелтевшем листке в клеточку, муки на глаз. Молока сколько возьмет. Яиц не жалей. И главное, переворачивай с любовью, иначе порвутся. Я бы не пропала и без сковороды. Эта посудина скорее была памятью о той, кто заботилась обо мне, заменив и отца, и мать. В кармане джинсовой куртки лежал диплом Тамбовского кулинарного колледжа. Красный, между прочим. И 3 рекомендательных письма от преподавателей. Василькова ЛС обладает исключительным вкусом, развитой вкусовой памятью и редким для нее возраста пониманием баланса текстур. Написала Марья Степановна, 30 лет преподававшая технологию. За всю карьеру она поставила только 7 пятерок за дипломную работу. Моя была 8-й. На защите я готовила утку с вишневым соусом и пюре из сельдерея. Комиссия молчала. Долго молчала. Я уже думала, что провалилась, что пересолила, что соус слишком кислый. А потом председатель, сухой старик с орденской планкой на пиджаке, объявил. «Василькова, вы понимаете, что это уровень не студенческой столовой?» Я не поняла, комплимент это или нет. Оказалось, еще какой комплимент! Питер встретил меня моросящим дождем и чуть затхлым, с нотками бензина и мокрого камня, с запахом канала. Я вобрала этот воздух полной грудью и улыбнулась. Пахло иначе, чем в Тамбове. Там пахло пылью и нагретым асфальтом. Здесь – водой, историей и чем-то неуловимо новым. Пахло началом. Первую ночь я провела на вокзале. Не потому, что так планировала. Просто поезд пришел в 11 вечера. А хостел, который я забронировала заранее, оказался, как бы это сказать, несуществующим. Адрес был, дом был. А вместо хостела обнаружилась парикмахерская Локон с решетками на окнах и злой кошкой на крыльце. Я стояла перед этим салоном, смотрела на кошку. А кошка смотрела на меня. и в ее желтых глазах читалась отчетливая: «Ну что, дура провинциальная, приехала покорять столицу?» Кошка была права. Дура. Провинциальная. Даже хостел нормально забронировать не смогла. Возвращаться на вокзал было унизительно. Но вариантов не осталось. Я нашла угол в зале ожидания, подложила сумку под голову и попыталась заснуть. Вокруг храпели бездомные, гудели объявления о поездах. Где-то плакал ребенок. Охранник прошел мимо, посветил фонариком мне в лицо, хмыкнул и пошел дальше. «Ничего», — пообещала я сама себе. «Это просто первая ночь. Завтра все наладится». Но, увы и ах, завтра не наладилось. Следующие 3 дня я искала жилье. Обзвонила все объявления в газете из рук в руки, купленную в ларьке у вокзала. Просмотрела все варианты на сайтах, сидя в интернет-кафе за 30 рублей в час. Результаты были показательными. Первая комната. Сдается угол в трехкомнатной квартире, метро Купчино, 8 тысяч в месяц. Угол оказался буквально углом, то есть закуток за шкафом, отгороженный занавеской. В квартире жили 5 гастарбайтеров из Таджикистана, очень вежливых, но спавших посменно, потому что кровати было 3, а людей 6, считая меня. Вторая комната – уютная студия, Васильевский остров, 15 тысяч. Уютная студия равно подвал, без окон, с грибком на стенах и запахом, который я как технолог опознала безошибочно – канализация. Хозяином был потный мужчина в заляпанной майке и растянутых трениках, демонстрирующих верхнюю часть ягодиц. И смотрел он на меня так похотливо, что я сбежала, не дослушав условия. Комната в коммуналке, центр, 12 тысяч, только девушкам. В этот раз помещение оказалось приличным. Коммуналка чистой, хозяйка милой старушкой с котом. Я уже готова была переезжать, когда выяснилось, что «только девушкам» означает «только девушкам, которые будут приводить клиентов через заднюю дверь». Старушка объяснила это так буднично, словно предлагала подработку репетиторам. Я резко отказалась. Она пожала плечами. «Ну, как хочешь. Другие не отказываются». На 4-й день деньги на хостелы кончились. Совсем. Я стояла у входа в общежитие какого-то техникума и думала, может, соврать, что я студентка? Как быстро меня раскусят? Но рисковать не стала, побрела дальше по улице, и тут мне улыбнулась удача. Ее звали Маргарита Павловна, и она была комендантом рабочего общежития завода «Электросила». Я нашла ее объявление на столбе. Криво приклеенный листок с номером телефона, койко-место. 3 тысячи в месяц. Женский блок. 3 тысячи. У меня оставалось 4 800. На месяц. На жизнь. Повар, значит? Маргарита Павловна посмотрела на меня поверх очков. Ей было лет 60. Лицо усталое, руки натруженные, со следами то ли звездки, то ли муки. «А чего в общагу-то? Повара сейчас нужны везде, им неплохо платят». «Без опыта не берут», — призналась я. «Пока ищу». «А-а-а», — протянула она с таким пониманием, будто слышала это 100 раз. Наверное, так и было. Ладно, пойдем. Покажу хоромы. Хоромы оказались комнатой на 4 на 3-м этаже. 4 кровати, 4 тумбочки, 1 стол, 1 стул. Окно выходило на трубу котельной, из которой круглосуточно валил серый дым. Обои отклеивались в углах. Зимой батареи раскалялись так, что хоть окна открывай. А в межсезонье, когда отопление еще не дали или уже отрезали, хоть в пальто спи. Мои соседки. Посудомойщица Зина с ликероводочного, 40 лет, тихая и незаметная, как тень. Катя, продавщица из 5-ки, 25. Вечно жующая жвачку и слушающая музыку в наушниках так громко, что я слышала басы через всю комнату. И уборщица бизнес-центра Надя. Возраст неопределенный, с вечно красными глазами и запахом чего-то спиртосодержащего изо рта и одежды. «Располагайся», — сказала Маргарита Павловна. «Только учти, после 11 должно быть тихо. Мужиков водить запрещается. Готовить на общей кухне, но там всегда очередь. В душ тоже очередь. Туалет, сама понимаешь». Конечно, я все понимала. Первая неделя в общежитии научила меня многому. Я приспособилась спать под храп Нади и музыку Кати. Научилась принимать душ за 4 минуты. Ровно столько горячей воды успевала дойти до третьего этажа, прежде чем ее разбирали соседи. Научилась готовить на общей кухне, где 6 конфорок делили между собой 40 человек. А холодильник обчищали с такой регулярностью, что я быстро перестала туда что-либо класть. Моя гречка пропала на второй день. Потом пачка макарон. Затем сосиски, купленные на последние деньги. «А ты подписывай», – посоветовала Зина, когда я в третий раз обнаружила пустой пакет на своей полке холодильника. Впрочем, так оно тоже не поможет. Лучше держи в комнате, за форточкой, на веревке. Люди были разные. Уставшие, озлобленные, пьющие. Люди, которые приехали в Питер за лучшей жизнью и застрявшие на этом дне на годы, а кто-то и на десятилетия. Я смотрела на них и думала: я не хочу так. Я не буду так. Я выберусь. Но пока выбираться было некуда. Параллельно с обустройством быта я искала работу по специальности. Обошла 12 ресторанов, 4 кафе и 2 столовые. Распечатала резюме на хорошей бумаге. 20 рублей за лист в том же интернет-кафе. Надевала единственную приличную блузку. Улыбалась так, что сводила скулы. Но везде качали головой. «Без опыта не берем. Приходите через пару лет. Девушка, у нас тут не кулинарный кружок». «Технолог? А посуду мыть не хотите? Технологов у нас своих хватает». В одном месте, в пафосном ресторане на Рубинштейна с золотыми буквами на вывеске и ценами, от которых у меня потемнело в глазах, меня даже не пустили дальше хостес. Высокая девушка с презрительным взглядом посмотрела на мою куртку, джинсовая, с заплаткой на локте, на мои ботинки, потертые, но чистые, на мою сумку, из которой все еще торчал черенок сковороды, и улыбнулась той особой улыбкой, означающей недвусмысленное: «Пошла вон!» «Резюме?» – переспросила она так, будто я предложила ей таракана. «Оставьте на стойке. Мы перезвоним». Не перезвонили. Я и не ждала. В другом месте, шашлычной на Садовой, с пластиковыми столами и запахом, который бил в нос за квартал, шеф-повар все-таки согласился поговорить. Толстый мужик с татуировкой ножа на предплечье и сальными волосами, собранными в хвост. Он посмотрел на мой диплом, хмыкнул и сказал: «Красный? Отлично. Картошку чистить умеешь?» «Конечно». «Вот и чисть. 15 000 в месяц. График 2 через 2. Обед за свой счет». «А готовить?» – спросила я. «Я могу показать, что умею». «Готовить тут есть кому», – отрезал он. «Мне нужны просто шустрые руки. Ну что, согласна?» Я вежливо отказалась. Он пожал плечами. «Ну, как хочешь. Следующий». Выходя, слышала, как он говорил кому-то: «Видал? Красный диплом. А туда же. Готовить ей подавай. Эти молодые совсем охренели». Я приехала в Питер не для того, чтобы чистить картошку за копейки. Я приехала, чтобы готовить по-настоящему. Так, чтобы люди закрывали глаза от удовольствия и просили добавки. Но с каждым отказом уверенность таяла, как масло на горячей сковороде. Пугающе быстро. И вот я, совершенно без денег, без конкретного плана, без настроения, сижу на продавленной кровати в общежитии, смотрю на последнюю 100-рублевку в руках и пытаюсь подсчитать, хватит ли на хлеб и плавленый сырок, если растянуть на 3 дня, а если на 5. Желудок скрутило то ли от голода, то ли от унижения. Я уже не различала. Позвонить тете Гале, нашей соседке, попросить денег. Тетя Галя работала медсестрой в районной поликлинике, и каждая 1000 рублей доставалась ей потом и сверхурочными. Уколы, капельницы, ночные дежурства, хамство пациентов. Все это ради того, чтобы купить себе лекарства от диабета. Я представила ее голос. «Любонька, ну, конечно, переведу. Тебе сколько надо? Не голодай там, слышишь? Я тут премию получила». Она соврет. Никакой премии нет. Просто она снова возьмет сверхурочные, снова не будет спать, подорвет здоровье, лишь бы помочь сироте. Добрая душа. Нет. Тревожить сердобольную женщину я не стану. Выкручусь сама. Соседка по комнате Зина жалилась надо мной и дала немного в долг. Я чуть не расплакалась. Пообещала вернуть как только, так сразу. Еще несколько дней моей голодной питерской жизни пролетели, оставив неприятные воспоминания из череды отказов. Ларек с шаурмой у метро Чкаловская я заметила случайно, когда шла мимо, возвращаясь с очередного собеседования. На этот раз в пиццерию, где мне предложили место курьера. «Вы же понимаете, девушка, на кухню мы берем только с опытом». В нос ударила смесь запахов. Горелый лук, несвежее масло, явно просроченные специи. Я недовольно поморщилась. «Профессиональная деформация. Ничего не поделаешь». Над окошком висела табличка «Требуется продавец», написанная от руки фломастером, который уже начал выцветать. Я прошла мимо, потом остановилась. Боковым зрением уловила свой силуэт в витрине. Повернулась, чтобы вглядеться внимательнее. На гладкой поверхности отражалась девушка, и я ее не сразу узнала. Осунувшееся лицо, темные круги под глазами. Куртка висит, как на вешалке. Похудела за столь короткий срок от нервов и недоедания. Из сумки торчит черенок сковороды. Там же лежат красный диплом и рекомендательные письма, которые, как оказалось на деле, никому нафиг не нужны. «Любая работа», — сказала я себе. «На первое время подойдет любая. Или придется вернуться в Тамбов, не солоно хлебавши. Выбирай». Я развернулась и толкнула двери ларька. Внутри обнаружился невысокий армянин, лет 50, с усами, как у боярского, и добрыми, печальными глазами. На стене висела выцветшая фотография горы Арарат и православный календарь за позапрошлый год. Пахло жареным мясом, кардамоном и почему-то старыми книгами. «Чего хотела, дочка?» — спросил он, не отрываясь от вертела с мясом. «Работу». Я протянула диплом. «Вот». Мужчина вытер руки о фартук, взял документ, посмотрел и вдруг расхохотался так, что закашлялся. «Технолог? В мой ларек? Это как профессора математики звать по калькулятору стучать». Раньше я бы обиделась. Сейчас у меня не было сил на обиду. «Мне нужна работа», — сказала я просто. «Любая. Я быстро учусь». Мужичок перестал смеяться, посмотрел на меня внимательнее, так как повар смотрит на продукт, оценивая свежесть. Видимо, я прошла проверку, потому что он кивнул. «Шаурму крутить умеешь?» «Нет, но умею делать соус тахини, который превращает любую шаурму в произведение искусства». Я не хвасталась, просто констатировала факт. И собеседник это почувствовал,